Я вас категорически приветствую. Третьего дня состоялся телефонный разговор между президентом США Трампом и президентом России Путиным. В ходе разговора обозначилась возможность встречи двух президентов для обсуждения насущных проблем. Не успели участники разговора положить трубки, как небеса озарило пламя подорвавшихся на Украине и Европе задниц. Атмосферу сотряс истошный вой непричастных. Внезапно выяснилось, что США решает свои вопросы самостоятельно, ни с кем не советуясь и никого не приглашая. Но это полбеды. Оказалось, что Россия решает свои вопросы с США, ни с кем не советуясь и никого не приглашая. Но, дорогие сограждане, вы не сильно радуетесь. Радоваться пока что особо нечему. Впереди сложнейшие и серьезнейшие переговоры. И какой они дадут результат, пока что никто не знает. Тут важно другое. В ожидании встречи и переговоров ни в коем случае нельзя расслабляться в военном плане. Нанесение ракетно-бомбовых ударов никто не отменял, и наступление никто не отменял. Выгодная переговорная позиция – это когда противника приводят за стол переговоров под руки, потому что у него сломаны ноги, сломаны руки и выбиты зубы. Вот только так известные граждане начинают понимать серьезность намерений. Ну а пока что ждем. 10 лет назад, 12 февраля 2015 года, в столице Белоруссии были подписаны так называемые «Минские соглашения». Данный документ должен был положить конец бушевавшей на Украине гражданской войне и останется в истории синонимом лицемерия и двурушничества западных стран, выступивших гарантами его подписания. Коротенько напомним. Нацистский режим Порошенко, установившийся в Киеве после государственного переворота в 2014 году, развязал на Украине гражданскую войну. Население восточных регионов Украины было не согласно с приходом к власти нацистов, не согласно с отменой русского языка, не согласно с требованиями славить нацистов и активно испражняться на могилы предков. Далее, в результате референдума от нацистской Украины отделился Крым. Ну а на Донбассе начало формироваться народное ополчение, которое не только сумело дать отпор укронацистам, но и перешло в успешное контрнаступление. После катастрофического поражения под Дебальцево Порошенко был вынужден пойти на мирные переговоры. Однако с первого же дня подписания Минских соглашений было ясно, что киевский режим, а также Франция и Германия, выступавшие гарантами по договору, сделают все, чтобы ничего не выполнять. И вот спустя годы это подтвердили сами участники переговоров. Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов – это не современная Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боев в районе Дебальцево в 2015 году, тогда Путин мог легко победить. И я очень сомневаюсь, что в то время страны НАТО смогли бы сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Украине, поведала в декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель, чья подпись стоит под документом. Слова Меркель тут же подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, тоже выступавший гарантом выполнения Минска. Да, Меркель права. Минское соглашение на время остановило наступление россиян. Важно было знать, что Запад воспользуется этой передышкой. Сейчас украинская армия совсем не та, что была в 2014 году. Она лучше оснащена и обучена. И в этом заслуга Минского соглашения, сказал Олланд. Таким образом, и нацистская Украина, и ее западные союзники в который раз проявили себя как лицемерные твари, которым никогда нельзя доверять и с которыми невозможно ни о чем договориться. Именно западные подельники Киева сделали все, чтобы довести ситуацию до полноценной войны, чтобы вынудить Россию вмешаться в конфликт. Наверное, символично, что прямые, пусть и телефонные переговоры президентов Путина и Трампа, посвященные урегулированию конфликта на Украине, произошли ровно 10 лет спустя, 12 февраля 2025 года. Ну что ж, будем посмотреть, какие гарантии от западных партнеров потребует президент России после откровенного кидалова в Киеве в феврале 2014-го, ну и в Минске в феврале 2015-го. На прошлой неделе на Украине по запросу немецкой прокуратуры был задержан бывший солдат Бундесвера Бен Р. Ни для кого не секрет, что на стороне украинских нацистов воюют натурально орды иностранных наемников, в том числе из Германии. Разумеется, некоторая, очень небольшая часть из них – это романтики-авантюристы, ищущие свой путь в жизни и мечтающие о приобретении боевого опыта. Вот, к примеру, как британский малолетний дебил Джимми, о котором говорили в прошлом выпуске. Напомним, 18-летний дебил Джимми погиб от удара дрона на первом же задании, даже не успев разглядеть противника. Есть более основательная сволочь, всякие там отпускники и командировочные из британской САС, французского иностранного легиона и американских рейнджеров. Эти едут на Украину на заработки. Правительство нацистской Украины этой сволочи платит, чтобы сволочь учила украинцев убивать русских. Большинство иностранных наемников – это натурально человеческие отбросы, по которым плачет веревка, электрический стул, пуля и даже бензопила. Эти бегут на Украину, чтобы скрыться от правосудия у себя на родине. Или от таких же подонков, как они сами. Ну вот именно такой тварью и был задержанный Бен. В свободное от службы время Бен путешествовал по Германии. Время проводил очень интересно. За год на него подали заявление об изнасиловании аж 4 женщины в разных частях страны. А в январе 2022 года в баварском доме Бена немецкая полиция обнаружила впечатляющую коллекцию детского порно. Ну и ты уже спросишь, а почему этот Бен, в отношении которого выдвинуты такие серьезные обвинения, сразу не уехал на немецкую зону? И почему немецкие власти решили не задерживать человека, в отношении которого ведется расследование по таким серьезным статьям? И я тебе отвечу, а потому что Бен в полиции заявил, что готов отправиться на Украину в качестве добровольца. И действительно, отправился на Украину. Уже летом 2023 года Бен предстал перед читателями желтой немецкой прессы в образе героя-бойца украинского спецподразделения с зарплатой 2500 евро в месяц. Кстати, далеко не каждый добропорядочный немец у себя в Германии столько получает. А в ноябре 2023 вдруг выяснилось, что Бен и на Украине занимается ровно тем же самым. Насилует женщин, насилует несовершеннолетних и регулярно выкладывает видеозаписи в интернет. На этих записях на телах некоторых из жертв Бена видны свежие раны. Некоторые жертвы молят о пощаде. Некоторых он насиловал с помощью подручных предметов, например, бутылкой. На самом деле, ну, есть некоторая догадка, почему немецкие власти в начале 2022-го решили не препятствовать выезду Бена на Украину. И есть у немцев хорошая поговорка «Auf nimmer Wiedersehen». На русский можно перевести примерно как «скатертью по жопе». Надо понимать, в Германии рассчитывали, что на Украине этот Бен максимально быстро сдохнет, как и сдох малолетний дебил Джимми. а германская пенитенциарная система избавится от необходимости тратить деньги налогоплательщиков на содержание подобной мрази. Увы, в данном случае мразь не только выжила, но и продолжила совершать преступления. Ну а в целом Запад рассматривает Украину как полигон для утилизации человеческих отбросов. Возможно, это для украинцев интересное откровение. Хотя, судя по количеству дегенератов среди них самих, это вряд ли. Третьего дня российская служба внешней разведки сообщила, что в отношении беглых российских оппозиционеров за рубежом готовятся резонансные антироссийские провокации. Готовят их украинские спецслужбы при активном участии своих зарубежных кураторов. Ну, то есть, если говорить попроще, украинские нацисты хотят организовать в Европе ряд демонстративных нападений на ветеранов и героев штурма Верхнего Ларса. А всю вину за это свалить на злых русских. Время для провокаций выбрано отнюдь не случайно. Президенты Путин и Трамп провели обстоятельный полуторачасовой разговор и, похоже, достигли предварительных договоренностей о заключении мира на Украине. Естественно, все это страшно не нравится не только украинским нацистам. Это не нравится американскому глубинному государству, которое пока что не зачистили от тяжкого наследия администрации Байдена. Ну, хотя бы чуток. И это сильно не нравится вашингтонским неоконсерваторам, которые привыкли бескомпромиссно прогибать под себя решительно всех несогласных. И это не нравится европейским элитам, которые до дрожи боятся того, что Трамп в итоге свалит все проблемы Украины на них. Типа, давайте-ка сами разгребайте свое дерьмо, которое вы же замешали еще с администрацией Обамы. Это когда в 2014 году организовали в Киеве государственный переворот. Ну и, конечно, все это не нравится Зеленскому и его друзьям, внезапно осознавшим, что Запад их тупо сливает. Так что пара-тройка трупов российских оппозиционеров в Европе и последующая буря из говна в прессе прекрасная коричневая подлива к договоренностям Путина и Трампа. По информации СВР, в качестве исполнителей привлекут выходцев из стран Азии и Ближнего Востока. За это им обещают заплатить аж по 20 тысяч долларов. Ну а если кого вдруг возьмут с поличным, эти будут кричать, что наняли их российские спецслужбы. За это, очевидно, будут доплачивать. Вообще, время от времени приносить в жертву кого-то из вышедших в тираж российских оппозиционеров – любимое занятие западных разведок. Так что для всех этих Волковых, Гуриевых, Шульманов, Соболей, Шендеровичей и других неполживых интеллектуалов сейчас самое разумное – бросать все и как можно быстрее бежать на историческую родину. Камера в Лефортово, ну, конечно, это не номер люкс в отеле Ритц, зато будете живы. Президент Трамп подписал декрет, серьезно расширяющий полномочия Департамента эффективности правительства Илона Маска и заодно обязывающий сотрудничать с ним все органы государственной власти США. Департамент, который возглавил Илон Маск, будет выявлять растрату денег и коррупцию в министерствах, агентствах и ведомствах. Это уже привело к подрыву многочисленных задниц у многих уважаемых граждан в Вашингтоне. Например, Маск заявил, раскрыл, так сказать, секрет Полишинеля, что некоторые чиновники ныне упраздненного агентства USAID, оказывается, получали откаты. Некоторым людям, пока они занимали должности в бюрократическом аппарате, удалось накопить десятки миллионов долларов, сообщил Маск. Многие тут же догадались, что Маск имеет в виду бывшую главу USAID Саманту Пауэр, чье состояние всего за 3 года работы в агентстве непостижимым образом увеличилось с 6,7 миллиона до 30 миллионов долларов, И это при официальной зарплате 180 тысяч долларов в год. Страх потерян напрочь. Но честная Пауэр тут же заявила, что кроме зарплаты в USAID получала 471 тысячу в год, как профессор Гарварда, и еще 351 тысячу за лекции в транснациональных компаниях. Плюс еще миллион долларов – это роялти за изданные книги. Ну а все остальные деньги – это, оказывается, прибыль от ее инвестиционных активов. Проглотит ли Маск подобное объяснение или будет продолжать копать под наглую мерзавку, пока что непонятно. Ну, будем посмотреть. Хотя любому, кто хоть немного в теме американских раскладов, прекрасно известно, что, например, деньги за преподавательскую ставку в американских вузах регулярно используются как узаконенные взятки для американских полезных сволочей. Например, Михаил Саакашвили, который сейчас отдыхает в дурдоме в Грузии, в 2015 году получил 200 тысяч долларов в год за ставку преподавателя в новом международном институте лидерства в Вашингтоне. Каким образом Михаил совмещал преподавание в США с работой губернатора Одесской области в правительстве Порошенко, пока что остается загадкой. Гонорары для правильных политиков и чиновников по 150 тысяч долларов за одну лекцию от частных благотворительных фондов или транснациональных корпораций – и это все из той же оперы. Так что давай, Илон Маск, копай дальше. Если копнешь как следует, там за каждым деятелем в администрации Байдена и Обамы грехов на несколько пожизненных. Ну а мы с интересом будем наблюдать за полыхающими задницами американского демократического истеблишмента. А тем временем сам Донни Трамп продолжает жечь на мировой арене, как дуговая сварка. Например, предложил отжать сектор газа у палестинцев, а самих этих палестинцев вышвырнуть оттуда, куда подальше. Пускай валят куда хотят. В Иорданию, в Турцию, в Египет. Как говорится, нет людей, нет проблемы. У нас будет газа, но нам не придется ничего покупать. Это территория, охваченная войной. Мы ее возьмем, удержим, будем оберегать и, в конце концов, наладим там жизнь. Там будет создано много рабочих мест для людей на Ближнем Востоке, заявил Трамп. И добавил, что сектор газа можно будет превратить в региональный бриллиант, в ближневосточную ривьеру, как только там возведут недвижимость для курортов и офисных зданий. Израилю, который организовал и провел в Газе геноцид мирного населения, предложение Трампа очень понравилось. Остальные страны от идеи американского президента не только отнять чужую землю, но и выгнать оттуда 2 миллиона человек, слегка охренели. На что рассчитана эта идиотская затея ввиду ее абсолютной бесперспективности – загадка. Сперва Канада, потом Гренландия, Панамский канал, вот теперь еще сектор газа. Такое ощущение, что Донни специально включает перед мировым сообществом дурака, приучает всех к своей сумасбродности и непрогнозируемости. Ну, а может, он и впрямь такой умный. Однако, если выдавать подобное регулярно, рано или поздно гражданина Трампа перестанут воспринимать всерьез. Ну что ж, Донни, не надо ограничиваться словами. За мужчину говорят дела. Жги! С мест сообщают, что телефонным мошенникам удалось развести очередную жертву на 65 миллионов рублей. На этот раз жертвой оказался 20-летний сын генерального директора холдинга «Газпром Медиа» и экс-главы Роскомнадзора Александра Жарова, Николай Жаров. Студента второго курса первого меда имени Сеченова аферисты развели натурально как кролика. Для начала представились сотрудниками оператора сотовой связи и тут же ловко применили отлично работающую схему разводки продления договора через симку. Николай тут же передал мошенникам код из СМСки, по которому негодяи забрались в его кабинет на госуслугах. Ну а дальше понеслась. По требованию мошенников Жаров собрал все лежавшие дома деньги. 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро. Неплохо живут, раз столько наличности дома держат. В общем, собрал все наличное бабло и немедленно передал курьеру. Далее мошенники убедили Николая вынести из дома коллекцию из дорогих 16 швейцарских часов и сдать все часы в ломбард. После чего все вырученные деньги надо было тоже передать курьеру. Спасла коллекцию часов семьи Жаровых бдительная сотрудница ломбарда. Николай настаивал, что хочет сдать все часы без документов. Ну а строгая девушка тут же вызвала полицию. 65 миллионов рублей – это, судя по всему, деньги отца, а не студента. Ну, «Газпром-медиа» – контора частная. Сколько там платят гендиректору – это дело их акционеров. Ну а студенту-медику Николаю Жарову желаем быть бдительным, не вестись на тупые разводки телефонных мошенников. Николай, они ведь снова будут звонить. В минувшую субботу три прибалтийских тигра – Эстония, Латвия и Литва – наконец-то отключились от электросистемы БРЭЛ, объединявшей их с Россией и Белоруссией. В течение суток Прибалтика существовала в режиме энергетического острова, а в воскресенье регион подключился к электросистеме ЕС. БРЭЛ – это тяжкое наследие коммунистического режима, доставшееся Прибалтике в наследство от советской власти. В прибалтийских столицах велено праздновать отключение как великую перемогу. Теперь гордые и независимые прибалты смогут приобретать электричество у Финляндии, Швеции и Польши по вполне себе демократичным европейским ценам. Думаю, сегодня все энергетики прыгали от радости, ведь мы шли к этому почти 20 лет. В каком-то смысле это самое значимое наше достижение в этом веке. Ликовал глава эстонской энергетической госкомпании Элеринг Калле Кильк. Только почему-то кажется, что рядовые потребители и представители еще не загнувшегося в Прибалтике бизнеса энтузиазм Калле Килька отнюдь не разделяют. Ведь если в рамках тоталитарной БРЭЛ средняя цена мегаватт-часа в Прибалтике в январе составляла 92 евро, то на прошлой неделе электричество там уже стоило 191 евро за мегаватт-час. Ну, то есть цены скакнули больше, чем на 100% всего за неделю. Таким образом, прибалтийские интеллектуалы в очередной раз успешно выстрелили себе в ногу, умело добивая остатки национальной экономики. Ну, как говорится, Бог в помощь. А на сегодня все.